Приветствую всех любителей хоккея на волнах Радио Спорта. Я Владимир Дегтярев, и, как всегда, наша программа «Легенды отечественного хоккея». Сегодня в гостях у нас Сергей Александрович Светлов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1988 года в Калгари, чемпион мира 1986 года. Приветствую. Добрый день.
Добрый день.
Ну и что ж, первый вопрос у меня вообще. С чего началась ваша хоккейная карьера? Как вообще, почему хоккей?
Ну, я не знаю, наверное, как все мальчики в то время, скажем, начало 70-х годов, или конец 60-х, все любили хоккей, болели за Бобровых, за Харламовых, болели по телевизору, в общем-то, все были эталоны нашего хоккея, в общем-то, и мальчишка уже с детства мечтал, шести лет пошел в спортивную детскую школу в хоккей играть, мне немножко подвезло, на одной площадке жил со мной, скажем, небольшой великий мастер хоккея, а так начинаешь, где-то играл в свое время, у него был знакомый тренер, который работал при заводе «Химаш», Он меня порекомендовал так к нему прийти, в общем, первые шаги мои были там, как будто через знакомство, попал в спорт и очень доволен и рад. Потом попозже получилось, попал в детскую юшку, спортивную школу, уже дизелисты Пензы. Вот началась такая карьера. Ну, в общем-то, спасибо соседу, скажем так, но в то же время спасибо всей, скажем, системе, которая была в то время, пропаганда, телевидение, в общем-то, и каждый мальчик, я думаю, в то время мечтал стать хоккеистом.
А вот как раз очень правильный вопрос про пропаганду. В Канаде даже сейчас озаботились тем, что у них в хоккей стало идти меньше ребят. Мальчиков, да, и они сейчас как-то вот говорят, надо нам что-то делать, потому что у нас идет не каждый третий, как раньше, а идет каждый там четвертый или пятый. У нас-то вообще сейчас проблема, как бы, у нас, можно сказать, вообще никто не идет. А тяжело тогда было вообще вот в отношении экипировки, формы? Сейчас же у нас хоккей стал очень дорогим видом спорта.
Вот это, наверное, и есть, скажем, на сегодняшний момент самая глобальная проблема. В то время, в общем-то, как будто у нас спорт был особенно бесплатный, но у нас формы не было, был энтузиазм, мы что-то там импровизировали, в общем-то, что-то шили, что-то пришивали, что-то получали от первых команд, взрослых команд, какие-то там старые вещи перешивали, переделали. В общем-то, я думаю, что наш русский человек очень мастер на все руки, там, любую, скажем, на сегодняшний момент иномарку можем переделать и сделать под русский логотип.
Да, это я согласен.
Мы можем разбираться, мы все делаем, в общем-то, и даже как у нас в душе, в крови что-то делать, что-то новое придумывать. Но в то время, в общем, конечно, было сложно, в общем-то, и клюшки там покупать, в общем-то, и мы брали, как просили мальчиками мастеров, в то время был лист Пенза команда, сломанную клюшку, там, мы на уроках труда учились, там, прибивали гвоздями, там, какие-то пластиночки делали. Что-то была полная импровизация, в общем, в этом плане, да, как мы старались делать. В общем, там, нам, как таковым, приходилось бесплатно, да, все эти занятия, все эти школы, все эти тренерские, вот, скажем, ну, тренеры, которые работали в школах, значит, они были на дотации, скажем, государства, получали нормальную зарплату, как учитель физкультуры. В общем, у нас в то время, скажем так, для семьи, какие был, может, не самым дорогим, или даже, может быть, вообще бесплатно, как таковой еще спорт. Сейчас, конечно, взять все школы, всех тренеров нужно оплачивать. Лед, который мальчики используют, надо оплачивать. Поездки там на турниры, на соревнования тоже часть родителей платят. Но основной, самый, наверное, страшный бюджет, куда уходит, это на форму. Потому что сейчас вот так, такие цены, потому что там клюшка, она там стоит от 150 до 500 там, евро, скажем так, если взять в этом в инвалюте.
Да,
рубля,
согласен.
Получается, ну, это сколько нужно зарабатывать денег какой-то нормальной средней семьи, чтобы обеспечить мальчика, который, скажем, каждый год ему нужна форма, новые коньки. Коньки тоже сейчас сумасшедшие, до 1000 евро доходят. Но если простенькие, и выше, да. Но, к сожалению, так оно получается. Поэтому на сегодняшний момент многие семьи просто не в состоянии, скажем, обеспечить ребенка хоккейной формы, хоккейной амуниции, все на себя взвалить, чтобы он там рос этим самым хорошим большим хоккеистом, потому что это сейчас все, к сожалению, выливается в финансы. Финансы семьи всегда позволяют, скажем, такой на себя груз брать, потому что мальчик может он и хочет, но, в общем-то, дорого обходится.
Согласен. Попали в 78-м, вы, ну, скажем так, перешли в «Динамо». Вот как восприняли сами этот переход?
Ну, я как повышение, наверное, сказать. Нет, ну, просто любого мальчика была мечта в свое время. Для меня было очень почетно и приятно, скажем, из команды «Дилист Пенза» попасть в «Динамо Москва». Команда, когда там в то время играли великие игроки, как Мальцев, Васильев, в общем-то, братья Голиковы, Первухин Василий уже был в то время, уже играл в «Динамо Москва». Уже были игроки сборной, уже, по-моему, чемпионами уже были в то время. Мальцев, да, само собой, ну, Первухин тоже. Там на 2-3, по-моему, года на 3-4 он раньше меня ушел. Постарше был, естественно, туда вышел. достаточно как-то, по-моему, сложилось. Контакт «Динамо Москва» с Листом Пензом. Там все лучшие игроки потихоньку ходили. В общем-то, я туда попал. Мне приятно и почетно было. В общем-то, и радостно, скажем так. В общем-то, я ощутил сразу после первого тренировочного процесса, когда работаешь с такими мастерами, как Мальцев, Васильев, Голиков. В общем-то, сам растешь, и такое юношеское, скажем, такое впечатление. Тебе 17 лет. В общем, с такими мастерами. Ты их смотрел, прилетал, их болел, переживал. Майки выбирал с их номерами. Там, скажем так, я сегодня Мальцев, я там сегодня Харламов примерно. И тут раз попадаешь в одну команду, вместе тренируешься, смотришь, как учишься. В общем-то, я думаю, считаю, что это очень-очень большая радость.
А в ЦСКА не приглашали?
Вы знаете, как получилось? В ЦСКА не приглашали. На меня по телефону вышел Спартак. Разговаривал в тот момент, когда вот закончил я среднюю школу в Пензе. На меня вышли по телефону Спартак. Разговаривали по перспективе.
А кто не секрет?
Вы знаете, я сейчас не могу сказать точно. Там как-то работали селекционные работники.
Ну все, я понял.
Они менялись. Я просто как-то так по телефону поговорил. Угу. Я помню, там была связь с Александром Кожевником. В то время уже там играл, да?
Да.
Что-то как будто от него шло. Он мне звонил. Потом за нашим селекционный тренер. Я сейчас вот честно не могу вспомнить. Это можно посмотреть по датам. Кто вот время работал в 78 году, может четко сказать. Поэтому приношу извинения. Как-то так
пролетело. Да, ничего страшного, да.
Вот. И потом приехал мне Геннадий Лапшенков. В то время работал в «Динамо Москва» селекционным тренером. Угу. Звонок в дверь, открываю, и стоит мужчина, там, здравствуйте, я такой-то представился. Так душевно поговорили, вот мы с ним. Конечно, мне было 17 лет, школу заканчивал. В общем-то, пришли мама, папа после работы, в общем, пообщались все вместе. Много времени, как будто я и не думал, я даже не понял, по-моему, буквально день, два, три, по-моему, сразу вопрос решился. Думаю, для меня это почетно и честь, и, конечно, играть в «Динамо» от 10 Пензы было хорошо и приятно. В общем, ну, туда, на другой уровень уехать, в общем, с перспективы первой команды. В общем-то, много игроков из «Динамо» привлекались в сборную. В то время там в «Динамо Москва» работал главным тренером Владимир Владимирович Ерзинов. В общем-то, его инициатива была меня пригласить. В общем-то, мой первый наставник, скажем так, в «Динамо Москва». Вот, в общем-то, с его, скажем, легкой руки, скажем, меня пригласили в первую команду. В общем-то, я попал в состав. В общем-то, и довольно-таки, скажем, быстро, в 18 лет уже заиграл за твой состав.
Ну и как? Ощущения?
Ну как, конечно. В общем, сразу...
А вообще, вот так была боязнь? Там выходит Мальцев, да, там, опять-таки, достаточно много игроков. Ерзинов, тренер, да, там, опять-таки, Голиковы. Ну, интересно же, вот вообще как-то было, как же я буду играть с ними там, да?
Ну, так не скажу, что была какая-то боязнь. Конечно, перед любой игрой какое-то есть спортивное волнение. Без него можно не выходить, никакого волнения нет, никакого там, скажем, легкого мандража. Но он должен присутствовать. Если его нет, значит, ты не готов играть. Тебе все равно ты не готов выступать в данной игре. Да, было волнение, естественно, потому что выходишь на уровень таким. Но мне еще, в общем, повезло. Я буквально после первого-второго года нас поставили в одно звено вместе с Александром Мальцевым, Александром Николаевичем. Вот, ну, были я, Толя Семенов и Александр Мальцев. Вот, мы с ним вместе начинали. В общем-то, это, скажем, мой первый учитель на льду, скажем так, в партнере, в звене. В общем-то, это игра с ним. Мы с ним, по-моему, 2-3 года вместе.
Сейчас подсказывал.
Ну, постоянно.
Какие-то советы
больше
давал, да?
Больше ругал.
Ругался, да?
Ну, конечно, не без этого.
Часто ругался?
Ну, да, по делу всегда правильно, там, молодой, там,
горячий. То есть раздевалки там на скамейке мог, да?
Ну, в общем-то, ругался не там, не в быту, а по игре, по ситуации.
Нет, ну, понятно, да.
Произошедшего, да. Это, конечно, было в то же время как-то, ну, в общем-то, в чем рабочей обстановке, получаешь критику, получаешь замечания, там тебя ругают, в общем, да, ты делаешь выводы, в общем-то, я за это благодарен, скажем, не без его помощи, даже с его помощью я, в общем-то, достиг того, что я достиг.
Сейчас общаетесь, встречаетесь?
Да, мы еще частенько видимся, в общем-то, Динамо Москва, в общем, там, довольно-таки, скажем, на сегодняшний момент занимает хорошую должность Александр Николаевич, в общем-то, и видимся, и общаемся, в общем-то.
Сейчас немножко вперед вернемся, вот тренером как-то планировали по окончании карьеры, или вообще таких задумок даже не было?
Ну, в общем-то, я думаю, да, планировался перспектива быть тренером, ну, там сложно был момент такой, когда, в общем-то, идея была перехода в «Динамо Москву» в то время, когда конец 70-х, начало 80-х годов, там была идея, в общем-то, в том плане, что, в общем-то, команда была «Динамо Москва», была команда военная, или, скажем, офицерская, в общем, да, у нас все были, команды все с погонами, скажем так, в общем-то, были офицеры, там, среднего, как называется, младшего состава,
ну, да,
когда до капитана там, да,
да,
все были офицеры нашего офицерского состава. В общем-то, перспектива как будто бы после, якобы после окончания спортивной карьеры как хоккеиста, там где-то была идея такая, ну, по офицерской линии, там, по служебной линии
работать. У вас какое звание?
У меня звание капитана запаса, в общем-то, до капитана дослужился. Потом в связи с тем, что нужно было, ну, не нужно было, а получил предложение поехать за границу в ФРГ, в то время была ФРГ в Германию. Вот, и пришлось, как говорится, уйти в запас, сдать погоны, сдать это удостоверение офицерское, в общем-то, да, так время такое было. И поэтому перспективы как таковой стать тренером сначала не было, поначалу, когда сам еще играл, да. Но параллельно, в общем-то, учился в педагогическом институте имени Крупской, заканчивал этот университет. Вот, и, в общем-то, я думаю, что это образование мне помогло в дальнейшем. В общем-то, и мы много чего изучали, проходили, в общем, готовили нас как на работу тренерского штаба, скажем так, да. Вот, и потом после окончания карьеры, скажем, в России, в Москве, я уехал в ФРГ. Вот там тоже, по-моему, я отыграл 4 года в хоккей. И после там, после такого момента у меня был контракт на следующий год. В общем, что-то у меня преследовали травмы. И у нас была чехарда с тренерским штабом. А что-то не совсем могли найти удачного тренера для той команды, где я играл. Ну, в общем-то, предложили мне перейти на тренерскую работу. В общем-то, я скажу однозначно, как-то так довольно-таки легко у меня получилось. Перешел так быстро. И даже вот этот первый сезон был очень удачный, скажем, как в тренерской карьере моей, ну, в Германии.
Сейчас,
да?
Давайте прервемся, потому как впереди у нас выпуск новостей, а потом тогда продолжим как раз-таки. Очень интересный, потому что рассказ. Я объясню, почему. Новости у нас, друзья, впереди. Нашу программу «Легенда отечественного хоккея». Я Владимир Дегтярев, а в гостях у нас сегодня Сергей Александрович Светлов, олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта, ну а сейчас главный тренер хоккейного клуба «Атлант». Так вот, про тренерскую работу, опять-таки, вот продолжаем. Какая интересная ситуация. Раньше у нас очень много было тренеров, да, их готовили. То есть, а вот сейчас что происходит? Мы вот, например, в сборную еле-еле практически тренера нашли, да, Зинатулу Хайдаровича Белялединова, можно сказать, уговорили, ваш одноклубник. Как так происходит? Нету тренеров сейчас молодых. Где они? Вот опять же, появились, да, Квартальнов, Назаров, вы. Кто у нас еще есть? Ну, практически...
Ну, почему? Вячеслав Быков у нас был, Олег Знарок, вот, скажем
был,
так.
Был,
не, ну, он просто на сегодняшний момент, он, скажем так, не работает в России.
Для меня это вообще загадка.
Ну, это уже решение вопросов, скажем, на руководство клуба, почему тренера Быкова не приглашает. Но, тем не менее, вот, если посмотреть, в общем-то, если там ситуация такая, но довольно-таки неплохая при этом молодых тренеров, которые сейчас
есть. А дают они себя проявить?
Вот это вопрос, потому что мне кажется, что сейчас руководство заинтересовано сразу, они, в общем-то, сейчас на сегодняшний момент... вкладываются большие деньги, в общем, которых раньше и не было, как таковые, да, сейчас, конечно, большие суммы, большие обороты, в общем-то, дорогие игроки, в общем-то, уровень хоккея поднялся, в общем-то, уровень игроков поднялся, в общем, да, поэтому, мне кажется, руководство, которое вкладывает деньги, хотят видеть сейчас результат, сегодня, не завтра, поэтому, может быть, немножко не хватает терпения руководство клуба дать молодому тренеру проявить себя, поработать. Конечно, это сложно, тяжело, когда у тебя нет за спиной, ты молодой тренер, у тебя нет за спиной большой практики, да, тебе дают там 2-3 месяца какой-то шанс, что-то не пошло, тебя разубирают. Если взять, например, сравнение, идут каких-то именитых, там, грубо говоря,
вот опять же,
иностранных тренеров,
вот, скажем иностранные так. Тренеры. Их у нас сейчас много в континентальной хоккейной лиге, но можно сказать как, ни один из них, собственно говоря, Кубок Гагарина пока не выиграл. Да, они были в финалах, но они еще ничего не выиграли.
Я так думаю, что стать чемпионом не так легко, потому что это, в общем-то, там глобально захватывающая большая программа. Не только там пришел, там, дал правильную тактику, построил правильный строительный процесс, и ты выиграл Кубок Гагарина. Там много компонентов, должна быть команда такая, сложенные, нужно понимать менталитет игроков, дойти до совершенства, все подточить, чтобы не делать ни одной ошибки. Вот поэтому, да, скажем, наше руководство, скажем, клуба или руководители клубов приглашают иностранных тренеров на работу, они им больше доверяют. Почему? Потому что их плечами, скажем, большой груз работы, какие-то достижения в своей стране, в общем-то, там, достигают каких-то чемпионских званий, там, в Финляндии, там, в Швеции, там, где-то еще, скажем, в Канаде, там, скажем так, или там, в Чехословакии, скажем так. У них там, они, в общем-то, с опытом, в общем-то, у них там за спиной, там, по 10 по 12 лет работы, в общем-то, и как будто бы, скажем, они им доверяют больше. Почему? Потому что человек уже с опытом, он уже поработал, что-то выигрывал, а ему дать, вот там даже вот приезжать на 2-3 месяца плохо, безобразно, там, безобразно, нет результата, но ему дают время поработать, дают ему там полсезона, дают ему сезон доработать, потом потихоньку что-то налаживается, вырисовывается, появляется. Нашим что-то ребятам не дают, молодым, в общем, 2-3 месяца тебя могут
у
убрать.
У нас сейчас не только молодым, у нас
вот, поэтому кстати, вопрос, а почему мы своих не растем? Не растим. Вот скажем, те же финские, шведские тренеры, они также работают в своей стране. Им,
да,
дают, им своя страна дает шанс поработать. Они их никто не убирает. В общем, посмотреть, где там вот в нашей европейской части, да, там вот я называл там чешские, словацкие, там шведские, финские клубы или команды, или лиги, там очень мало иностранцев, там почти вообще их нет. Там делают ставки на своих, в общем-то, да. Я считаю, что если мы учесть того, что наше поколение, которое сейчас называемое молодыми тренерами, мы прошли очень хорошую школу, у нас были преподаватели очень хорошие, у нас были и Тарасовы, у нас были и Чернышов, я тоже в свое время участвовал, как мальчиком играл. В общем, тоже получал от него и совет, как, что, чего. В общем-то, это было очень приятно и почетно. В общем-то, тем не менее, мы вплотную работали там с Тихоном, с Гюрзинами. Это наши большие мастера, большие тренерские имена, которые дали нам хоккей, которые дали нам чемпионские звания. В общем-то, мы с ними работали, мы у них учились. И поэтому я думаю, что наше поколение можно спокойно, как говорится, доверить, скажем, нормальные тренерские мостики, скажем так. И да еще потерпеть, дать поработать. В общем-то, я думаю, что это, в принципе, интересный вопрос.
Вот как раз по этому поводу такой интересный вопрос возникает. Очень много из «Динамо» вышло тренеров. Таких достаточно хороших тренеров, да, кто поиграл в «Динамо». А вот из команды ЦСКА, скажем так, да, где многие тренировались тогда у Тихонова, не так много почему-то как бы тренеров выходит, да. Ну вот если вспомнить сейчас вот так «Динамо», Белелединов тоже, да. Вы, Назаров поиграл в «Динамо», да, в свое время. Кто у нас еще был из «Динамо»? Я имею в виду вот из тех уже, кто вот сейчас закончил. То есть, это знарок, да, но он, правда, и в Риге. Очень много у нас тренеров, да, получается, именно динамовцев. Тихонов сборную возглавлял, а тренеры появлялись как раз вот в «Динамо» именно.
Нет, я не могу ответить на этот вопрос. С одной стороны, очень приятно и почетно за «Динамо», что так происходит. А с другой стороны, почему там из ЦСКА, из «Спартака», там примерно на сегодняшний момент, ну, грубо скажем так, может, «Крылья Советов», там в то время были хорошие команды. Почему сейчас нет ребят на рынке на сегодняшнем, сказать не могу. Вот, и поэтому это сложно мне ответить на вопрос. Поэтому тут, как говорится, есть своя еще лотерея, где-то подвезло. Дали тебе шанс, поработал, доказал, что ты можешь. Шанс не дали. В общем-то, ты остался не на рынке.
А если Зинатулла Хайдарович Белелединов предложит поработать со сборной, ну вот, готовить ее к Сочи, предложение примите?
То, конечно, с удовольствием.
Понятно. Ну, естественно, я думаю, от таких точно никто не отказывается. Хорошо, вот такой вопрос очень интересный, наверное. Почему вдруг Германия? Сезон же не доиграли до конца, да, с «Динамо»? Там же 88-89.
89-90 год как раз, сезон.
Да, и почему вдруг так резко?
Ну, так получилось, как будто в то время, в общем-то, у меня, скорее, последние годы вот, травмы меня преследовали. Вот. И, в общем, надо было думать, ну, в общем-то, о окончании спортивной карьеры там, в России. В общем-то, да, появилась такая возможность, так стало немного полегче, можно было уезжать за границу работать. Вот почему Германия получилась, в общем-то, это в то время была очень так цивилизованная страна, очень мощная экономически развитая страна, очень мощная и финансово была очень хорошая страна. Да, может, там был хоккей не на более высшем уровне, который мы там все время думали и знали. В общем-то, у меня была возможность поехать, я был на драфте в Нью-Джерси команды.
Вот я сейчас, да. Это следующий вопрос.
Ну, я перескочил уже, в общем-то, да. И в том плане, что я долго думал, как мне лучше быть, потому что, я говорю, меня травмы преследовали в последнее время, у меня было много сотрясений головного мозга, в общем-то, и, скажем, с моими травмами ехать в НХЛ играть, в то время там и коробки меньше были, и очень было жесткие игры были, и даже доходили до грубости, скажем так, в общем-то, я в Германии, скажем, уровень был немного пониже, мне там было намного легче, в общем-то, и движение было другое, в общем-то, я там был совсем в другом спросе, в другом играл, в общем-то, уровень лиги позволял мне, скажем, несколько лет поиграть спокойно в Германии. Так что и произошло.
Поэтому... То есть просто выбор именно то, что чуть поспокойнее и просто да, хотел еще карьеру
скажем,
свою
да, скажем, идея, я просто продлил свою спортивную карьеру как игрок, скажем, я там отыграл 4 года, если бы, грубо скажем так, поехал бы в НХЛ, скажем так, да, могли там быть травмы меня опять преследовать. Но это все теоретически, конечно.
Не, ну это да.
Никогда не знает.
Никто же не знает,
тем не менее, я думаю, что я сделал правильный, удачный выбор.
Не жалеете, что не поехали в национальную хоккейную лигу?
Как скажут, хоть нормально, в общем, никогда не жалеешь, что сделал. Ты принял решение. Почему о нем жалеть? Это твое решение, тебя никто не заставлял, тебя никто не, там, не толкал и не приказывал тебе это что-то то или иное делать. Ты спокойно, ты взрослый человек, ты спокойно, рассудительно решаешь свою судьбу, как тебя вести дальше. Вот я принял решение, я никогда не жалею о том, что я сделал. Да, может, где-то в какие-то моменты может подправить, подшлифовать, а глобальное решение принимаешь ты сам, и ты, я считаю, что бы ты ни принял, это правильно. Если бы где-то что-то бы, мог по-другому быть.
Понятно,
но это
да.
Всегда такая цепочка такая вырисовывается. А если бы, такого если бы не должно быть.
Не, ну, естественно, да. Здесь уже, когда сам принимаешь решение, конечно, правильно или неправильно, может быть, потом. А вот попробовать себя в качестве, ну, я не знаю, там, вот Зинатулла Хайдарович, да, как-то же попал в национальную, ну, в национальную хоккейную лигу, да, чуть-чуть поработал там тренером. Не было такого вот какого-то попробовать себя там, именно вот в плане, ну, понятно, что он не в основной команде, да, ну, вот как-то так вот ему повезло, может быть.
Ну, я думаю, что по большому счету, если сказать, я мог себя везде попробовать. в общем-то, и в Европе, и в Швеции, и в Финляндии, и в Канаде с удовольствием, в НХЛ бы, и в КХЛ бы. Чем это хорошо? Ты набираешься богатого опыта. Я считаю, что, в общем-то, это не сама цель, вот именно работать там, где ты вот там, там, там. Да. Ты, в общем-то, вот это борьба ситуация, что не ты выбираешь, а тебя выбирают. Поэтому, в общем-то, поступай предложение, если интересное предложение, в общем, да, я считаю, что это поможет тебе в будущем, тебе набраться опыт интересным, что-то новое, но всегда интересное. Поэтому от этого отказываться нельзя. Но сейчас на данный момент сказать, что у меня сама цель попасть в НХЛ, там поработать, я от этого, у меня такой цели нет. Сейчас у меня есть команда «Атлант», я получил предложение, я сейчас работаю, очень доволен, мне очень приятно, я очень, скажем, и даже интересно, скажем, я думаю, что на сегодняшний момент КХЛ это очень мощная, сильная лига, нужно свою лигу улучшать, согласен, делать так, чтобы действительно нам было хорошо, все НХЛ, если там на сегодняшний локал есть, то все едут в КХЛ. По идее, я считаю, что после НХЛ адрес номер один — это КХЛ.
Ну что ж, мы сейчас прервемся, потому как впереди у нас очередной выпуск новостей, ну а потом продолжим наше общение, так что оставайтесь с нами на волнах Радио Спорт, и мы продолжим. Мы нашу беседу еще раз напоминаю, в гостях у нас сегодня олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта Сергей Александрович Светлов, а сейчас главный тренер хоккейного клуба «Атлант». Мы вернемся теперь вновь в 80-е. Приглашение в сборную. 84-й год, Кубок Канады, далее 87-й Кубок Канады и потом Олимпийские игры. Практически сразу, можно сказать, да, за Кубком Канады. Вот само приглашение в сборную, это что вот для вас было? Тем более мастеров-то хоккея у нас много было, а тут попасть на Кубок Канады, 84-й год, это, в общем, такое достаточно серьезное достижение.
Да, конечно, я скажу, что в то время в России, в СССР, в то время была очень мощная была национальная команда. В общем-то, в эту команду попасть в состав, это очень почетно, это доверие, это ответственность. В общем-то, я считаю, что эмоции, конечно, скажем, захлёсты, получить приглашение в сборную, выступать за честь сборной. В общем-то, нас в то время так довольно-таки хорошо воспитывали. В общем, у нас был очень сильный патриотизм. За Родину выступать — это большая честь каждого. Я считаю, что мне повезло.
Накачек не было со стороны руководства, там, я не знаю, наверняка же ездили с вами, да, там, партийные всякие работники.
Ну, конечно.
Которые приходили в раздевалку.
Да, в общем-то, у нас с нами частенько выезжали работники вот руководящего верхних этажей, скажем так.
Тем более у нас до этого, да, и были в правительстве, собственно говоря, поклонники хоккея.
Мы на том уровне были, что у нас второе место бы считалось поражением, в общем-то. Накачки как таковых не было, что вот прям больно уж накачали. Ну так, разговаривали, говорили, просили, в общем, там, чтобы там пугали, там, или там наказывали, такого, конечно, не было. В общем-то, мы все и понимали, у нас только чемпионская медаль нас устроит. Второе место, третье — это провал. Провал, в общем-то, мы себя готовили только на звание чемпиона.
Ну, вот как раз Кубок Канады 84-го года. Ну, я бы не сказал, что это провал. Все-таки третье место, да. Ну, вот был какой-то осадок того, что не удалось выполнить главную задачу. Почему, может быть, не получилось, да, например? Ну, у каждого там свое, ну, вот...
Ну, не получилось почему, я вам так скажу. Может, получилось обидно. Немного получилось обидно в том плане, что там у нас было две подгруппы. И мы, скажем, в последней, в полуфинальной игре встречались с канадцами. Вот, и поэтому
как
это, да, как и все объявляли, как и говорили, в общем-то, да, вот, получилось так, что мы, у нас были подгруппы, мы последнюю игру в подгруппе, да, играли с канадцами, а через день мы играли плей-офф, да, на попадание, выход в финал опять с канадцами. Вот эта двойная игра с канадцами, следующая с канадцами, да, мы там, как последнюю игру в нашем групповом, мы канадцев обыграли, довольно-таки хорошо и видели.
А может, не надо их было обыгрывать, попали в другую, тогда, ну, вот, на другой полуфинал,
ну, да, в общем-то, у нас...
Или тогда так нельзя было?
Ну, мы так об этом не думали. Обычно ты, когда ты выходишь на лед, очень сложно сказать, давайте мы сегодня поддадимся, проиграем, а завтра соберемся.
А завтра выиграем, да.
Это нет гарантии, что ты сегодня расслабишься, а завтра ты соберешься.
Зато есть пример. Сейчас приведу. Сборная Швеции, Олимпийские игры, 2006 год. Это... Специально, можно сказать, отдали игру словакам, да? Они же проиграли в пух и прах просто. И после этого, да, пошли по турнирной, скажем так, лесенке.
Ну, это есть один пример, как не бывает исключений с правил, да.
Ну, больше, да, когда
обычно,
начинаешь
если команда,
высчитывать.
Если команда идет хорошим набором темпом, и там сбрасывает обороты, потом опять наберет, это сложно, это сложно. Uh-huh. Тем более, uh-huh. если у нас там, грубо говоря, скажем, у нас было там, как в футболе, там, через 5 игр, там, одна, там, через неделю игра, там, через 4-5 дней игра, то это можно как-то где-то отдать, там, у тебя есть время где-то 5-7 дней подготовить себя и выстрелить там хорошо по-другому. Это еще можно как-то тактически сыграть. А какой-то игры каждый день через день, там очень сложно. Чуть дал себе послабление, потом трудно собраться. Поэтому тут есть своя специфика психологическая, в общем-то, да? Потому что если ты еще все не отдашь канадцам, грубо говоря, они могут психологически подумать, что они сильнее сегодня.
Зато ну просто же, да, здесь момент уже психология.
Психология тоже роль играет. Угу. Поэтому тот момент, я не знаю, нужно было проиграть, не проиграть. Мы играли как могли, мы выиграли. И вот еще день игра была, закончена тема 84-го года, Кубок Канады. Была очень интересная игра. В общем-то, мы, к сожалению, проиграли в овертайме. Там, в общем, счет закончился был 2-2. Конечно, результат. И, в общем-то, третий гол получили там, ну, как бывает, получили, скажем так, да. Жалко, обидно. Вот, и получилось, мы не попали в финал. В общем-то, пришлось нам играть за третье место уже в полуфинале. Поэтому досадно. Мы, скажем, проиграли обладателем Кубка Канады.
Вот, ну, канадцам, мне кажется, тоже было в финале уже неинтересно играть.
Да, там
им-то
они,
было интересно
они,
играть с Советским Союзом.
Вышли на шведов и довольно легко с ними справились.
Ну, в принципе, да. И мне кажется, да. Особо так неинтересно тоже было.
Интересно все равно, но, в общем-то, скажем, я по игре скажу, там, и по счету. Ну, в общем-то, сложности не было, конечно, в то время, в 80-е годы, или, скажем, 70-е годы, это было просто две школы бились, не знаю, за лучшие звания в мире. Это была российская школа, скажем так, или советская школа, и, естественно, канадо-американская. Хоккей, вот, и кто переборол, в общем-то, там было чисто, четко было ясно, понятно, это канадский хоккей, вот это советский хоккей. Вот это две школы между собой очень сильно конкурировали за звание лучшего в мире. Поэтому там был престиж, там был ажиотаж, там была реклама. В общем-то, и публика ждала, или болельщики ждали только матча Канада и СССР. И, в общем, до сих пор это все и происходит на сегодняшний день.
87-й год. Его считают вообще вот эти три матча, да, чуть ли не лучшие в истории хоккея. Еще вспоминают 75-й год, ну, новогодняя ночь, когда ЦСКА играл с Монреалем, вот когда они 3-3 сыграли. Вот этот матч, ну, 72-й год здесь, понятно, особняком стоит. Но вот 87-й год именно Кубок Канады считается практически вообще лучшим в истории мирового хоккея. Вот эти три игры, которые закончились с одинаковым счетом, да? Вам как? Тем более там же вы получили травму, да? Перелом руки был, и некоторые матчи пришлось наблюдать последние, скажем так, матчи.
Ну почему некоторые? Все три матча наблюдал.
Ну, все финальные, да, матчи пришлось наблюдать с трибуны. Я вот разговаривал с Вячеславом Аркадьевичем Быковым, он сказал, что он ну так, мне кажется, он все-таки думает, что нарушение было. Но он сказал, что не было, потому что раз судья, говорит, не свистнул, какое было нарушение? Значит, никакого нарушения не было. Вот на ваш взгляд, а что произошло вообще? Ведь, в принципе, так если посмотреть, то сборная России, господи, Советского Союза и выигрывала в последнем матче, вела в счете, да, там проблем как бы не то, чтобы не было. Но вот что произошло? Какой-то перелом случился? Почувствовали, что здесь уже вот все или что?
Да нет, это уже давно ясно и известно, что с канадцами нельзя расслабляться. Там для канадского хоккея, для канадско-американцев нет там никогда эти, скажем, команды или вот, скажем, игроки не опускают руки. Там все равно будет стоять счет 0-3, 0-4.
Они будут, тем более дома у себя.
Они будут биться до конца. Там, я сейчас не буду сказать, по-моему, 2018-20 было полные трибуны. Уже сумасшедший ажиотаж. И я считаю, что эти матчи очень интересные были и по содержанию, и по хоккею, в общем-то, и по реализации. В каждом матче было забито по 11 голов. И если матч закончился 6-5. Я считаю, что это просто сумасшедший хоккей. И я даже в момент, к сожалению, я в полуфинале играл со шведами, выиграли 4-2. Вот у меня руку сломал, и пришлось эти три матча сидеть на трибуне.
Может быть, вас и не хватило как раз.
Да, может так
сказать. Почему и нет? Тем более, вы же как раз на том турнире, в общем, достаточно хорошо себя проявили.
У меня был хороший время.
Да, вы были одним из лучших бомбардиров команды. То есть там, в общем-то, достаточно хорошее количество баллов и шайб заброшенных. Поэтому, может быть, действительно и не хватило как раз.
У меня в это время был удачный сезон. Там хорошо сложилось. в общем, я был в хорошей форме, я руку сломал. Вот, пришлось это шоу, я его так назову, красивое хоккейное спортивное шоу.
Переживали сильно?
Да, очень переживал, конечно. Там, я не знаю, когда мы еще играли, я сейчас не помню, по-моему, первая игра, по-моему, была, да, первая финальная.
Первая финальная.
Когда мы 6-5, когда играли, по-моему, 5 периодов, по-моему, 4
да,
5.
Да, там много играли.
Там овертаймов, там был один закончился, там второй, третий овертайм был, да, был первый закончился, второй закончился, там уже все по трибунам просто замолкли, просто сидели, все
просто
ждали.
Все ждали, да?
Когда этот голос забьется, кто забьет, уже, по-моему, было не все равно. Просто уже эмоции кончились, и все сидели просто молча и смотрели вот эти второй, третий овертайм. Овертайм. Как третьим овертайм наши ребята, мы забили гол, вот, победили, конечно, было опять эмоции, опять все. Другие следующие мы проиграли 6-5, 6-5. Вот немножко, скажем, обидно, но, скажем, достойно.
А Виктор Васильевич там в раздевалке что-то говорил после вот третьего в матче? Ну, то есть вообще вот после окончания уже все, финал закончилось, и вот говорил он что-то, нет, после этой
игры? Ну, конечно, Виктор Васильевич говорил, он всегда выступал, было очень эмоционально.
Он как, ругался вообще, нет?
Да
мне кажется, он очень сильно переживал.
Я считаю, что за такие игры ругать не за что, в общем-то. Там собрались звезды мирового хоккея, в общем-то, играли достойно. Да, можем, там есть какие-то, или бывает не без этого, хоть хоккей, кто-то делает ошибки. Кто-то и проигрывает единоборство, кто-то оказался в данной ситуации сильнее в моменте, в нюансах. Проиграли мы, к сожалению. Вот, и поэтому получается такой ответ на вопрос,
ну,
за что ругать?
Да.
В общем-то, я считаю, что ребята отдались полностью. В общем-то, то, что на сегодня, на тот момент было, я, скажем, выполнил на 100%. Была сумасшедшая самоотдача. Вот из-за этого ругать, я думаю, что нет. Я думаю, что ругани не было. Я просто, может, я сразу опоздал, там, пока с трибуны доберешься.
Ну да, да, да.
Вот, но, тем не менее, я в команде такого, чтобы был там какой-то шум, там ругань, такого не было. Ребята достойно играли, к сожалению, достойно проиграли. В общем-то, мы и вся команда требует уважения.
Хорошо, мы сейчас прервемся, потому как у нас очередной выпуск новостей, ну а потом продолжим наше общение на волнах Радио Спорт, никуда не уходите. Привет, еще раз добрый вечер, и у нас программа «Легенда отечественного хоккея» продолжается. В гостях у нас Сергей Александрович Светлов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1986 года, ну а сейчас главный тренер хоккейного клуба «Атлант». Олимпийские игры, 88-й год. Вообще, что для вас Олимпиада? Что это вот такое? Что такое Олимпийские игры? Ведь многие считают, что это пик, вообще венец вот всей карьеры, да?
Да, у меня как слова мои...
Понял. Да, прошу прощения.
Я думаю, что для любого спортсмена, особенно для хоккеиста, ну, если мы идем о хоккее говорим, это венец твоей карьеры. Я считаю, что попасть на Олимпиаду, принимать участие в Олимпиаде уже почетно, уже, скажем, большое дело, как ты, как что-то достиг. А еще стать чемпионом, выиграть олимпийский медаль. Я считаю, что это венец спортивной карьеры. Вот на сегодняшний момент я думаю, что это потому, что она бывает раз в 4 года, как другие там чемпионат мира, чемпионат Европы, да. Я считаю, что это венец спортивной карьеры.
А вот чем-то запомнилась та Олимпиада? Вот помимо того, что вы стали еще и олимпийскими чемпионами, вот что-то такое запоминающееся, допустим, было, ну там, допустим, вне хоккея, может быть, там, потому что Калгари, Канада, ну хотя бы в Канаде до этого были, ну, не раз
да,
были, да.
Мы часто выезжали, в общем-то.
Как-то вот
да.
ощущался ажиотаж там на Олимпиаде в Калгари?
Мне, в общем-то, понравилось Калгари вообще в целом. Вот все как было организовано, все было поставлено, в общем, да. Вот и все эти условия проживания, там, автобусы, переезды, в общем, да. Это все организационный вопрос, там, праздники, шоу. Это то, что говорю, я пытаюсь шоу. Все-таки канадцы, американцы, вот, они это умеют, этот праздник создать, поднимает твой тунос, потому что это все у тебя, в общем, да. Это все для тебя создано, естественно. Ты в этом принимаешь полное участие, ты часть этого шоу, как такового, но спортивной стороны, да. Это ощущение непередаваемое, потому что, да, уже сама олимпийская команда вся, там, там все и фигуристы были, там, и конькобежцы были, мы так, в общем, все вместе общались, дружили, в общем, как это...
Нас
так всех объединило, вот эта одна цель, вот это, там, завоевывать медали для страны в то время, я повторюсь, что в наше время, в общем, была сильная пропаганда, патриотизм был у наших спортсменов, у всех, в общем, были так все, вот, и за страну там, в общем-то, да, очень, скажем, со всей душой, со полной отдачей выступали, бились и старались завоевывать лучшие
медали. А вот сейчас, то, что происходит сейчас, с приходом, скажем так, профессионалов, к сожалению, результаты сборной несколько стали ухудшаться, скажем так, да, если в Нагано у нас было второе место, в Солт-Лейк-Сити третье место, в Турине мы вообще остались без медалей олимпийских каких-либо, да, там, бронзовых, серебряных, не говоря уже о золотых. И, наверное, вот самый провальный год, хотя понятно, что канадцам проиграть в любом случае не то, что не стыдно, да, ну, проиграли практически одной из самых лучших сборных планеты, можно и так сказать. И опять остались без медали, то есть в 1/4 финала вообще вылетели. Вот что происходит? Почему? Вроде и сборная у нас сильная, да? Вроде и игроков-то у нас меньше, скажем так, может быть, и не стало, да? Но если вспоминать там 98-й год, там, можно сказать, Доминик Гашек один практически остановил всю сборную России. Можно и так, наверное, сказать.
Ну, я думаю, что это на сегодняшний момент отголосок, вот, скажем, вот эти вот 90-е годы, начало 90-х, там просто был большой провал, скажем так, и в школах, в общем-то, не было финансирования. Лучшие игроки, в общем-то, все поуезжали, кто мог, куда мог уехать, да? Лучше
да уезжали же, мне кажется, вообще и в Швейцарию, и вот в Германию.
Лишь бы куда, может, более-менее, скажем, семью чтобы свою обеспечить, деньги зарабатывать, там уже заставило, в общем, да? Когда человек, скажем, на сегодняшний момент, он спортсмен, он в форме, ему там, он не совсем старый, ему еще карьера не заканчивается, да? Он хочет еще поиграть, а здесь не было совершенно невозможно, было очень плохо, скажем, там с хоккеем связано, не было возможности финансировать, не было возможности платить. В общем, ребята все разъезжались, в общем-то,
да, уезжали.
Да, за границу, там хоть что-то можно было как-то прокормить себя, прокормить семью. Поэтому это 10 лет было просто провал всего того, что 10 лет это не год-два потерять, это целая школа, целая система.
Ведь некоторые игроки тогда даже отказывались вообще приезжать в Россию.
Да, потом ребята боялся, уезжали за границу, потом мало возвращались. Да сейчас уже пошла опять новая работа, опять новые, скажем, инвестиции. В общем, пошел воспитательный процесс, школы стали уже более лучше функционировать, подготовки кадров для, скажем, первых команд, для сборной, для клубных команд уже пошли, уже набирать обороты, тренерский штаб стал уже более, скажем, получать нам достойную зарплату, скажем, больше не брать внимания, работать, в общем-то, появляются уже интересные тренеры, интересная молодежь растет, вот этот уже поток пошел, я думаю, сейчас смотрите, результаты наших сборных уже опять возвращаются, чемпионы мира становились, два раза со Вячеславом Быковым, сейчас с Анатолием Хадашевым стали чемпионом мира, значит, школа у нас работает, у нас игроки есть, растут, и сейчас вот я работаю в Атланте, скажем так, вот я посмотрел, у нас очень хорошая школа в Атланте, есть молодые, перспективные ребята, в общем-то, все от них зависит, я думаю, что уже многие стучатся в команду КХЛ, в Атлант, в частности, ну и не за горами, если дальше талант есть, если дальше работоспособность, то можно и через год-два стучаться уже и в сборную страны на пробу, да, и такие, я думаю, есть в каждом клубе при КХЛ, скажем так, называют КХЛ, даже и в ВХЛ, скажем, есть тоже команды, которые, скажем, не принимают участие в КХЛ, но очень хорошая молодежь воспитывает, да, поэтому я думаю, что это просто временные отголоски того времени, которые произошли.
Хорошо, вот такой вопрос, уже касаясь тренерской карьеры, ближе, да, и об Атланте сейчас немножечко поговорим. Кто все-таки, так скажем, повлиял, или у кого вы больше, может быть, как-то научились, да, вот именно становлению тренерской карьеры? Моисеев, Юрзилов.
Скажем, вот, давайте скажем так, вот у меня, в общем, довольно-таки были хорошие...
С кем комфортнее работалось, скажем так, еще?
Ну, застал я вместе, скажем, работали, да, первым тренером, повторюсь, был Владимир Юрзилов, в общем, даже был благодарен там. И последним мне оказался он, в общем, там у него был перерыв, он в это время работал в «Динамо Рига».
Да.
Да, вот мне там повезло, я работал с Семеновичем Давыдовым, главным тренером, и с Киселевым,
да,
и с Игорем Николаевичем Тузиком работал, и последний вот основной, который был, Игорь Иванович Моисеев, да, царство ему небесное, да. Тренеры, которые в моей биографии прошлись, я думаю, каждый отложил свой отпечаток свой хороший, да, в общем-то, за это я благодарен. Вот, с Владимиром Юзиным много времени были в сборной, потому что в то время, когда была, вот, была СССР, очень много уделялось сборам, там за месяц собирались, мы вместе готовились, про сезонку месяц работали, целый месяц. Перед чемпионатом мира месяц мы собирались, отработали, подготовились к чемпионату мира. Перед вот сейчас Кубок Первого канала, у нас раньше назывался этот кубок, приз «Известия» назывался, тоже собирались, по-моему, недели за две, там вот какое-то было время вместе побыть. Поэтому мы очень вместе много времени проводили. Поэтому...
А вы для себя какие-то конспекты составляли, да, там, тренировочного
процесса? Вот честно скажу, нет, вот я вот не записывал, я как себя вот в тот момент, когда вот я не готовил себя.
Мэтры наши хоккейные.
Да, вот это вы сейчас понимаете, когда вот что-то происходит на льду, это какое-то происходит упражнение, какая-то задумка тренерская. В общем, ты как игрок не совсем ее понимаешь. Может требовать выполнения какого-то упражнения, целенаправленность, какая-то тактика преследуется. А суть, ты как игрок мало улавливаешь, и тренер со стороны видит, что он хочет от этого упражнения, от этого занятия получить. Конспекты писать, как, ну что мне это упражнение даст, если я не понимаю его задачи. Я его выполняю, где-то могу сопровизировать, если я шайбы там примерно, да, грубо говоря. А тренер четко знает, для чего это делается. Поэтому подводит тебя к какой-то системе. Поэтому проследить все и просто, ну, упражнение. Например, можем знать все упражнения, там, 2, 1, 3, 2. Каждый это знает, что это такое. Но как его выполнять? Какую цель ты преследуешь? Как надо бежать? Куда бежать? Это знает только тренер.
По Атланту я хотел как раз сейчас спросить. А быстро вообще приняли приглашение команды Атлант? Ну, руководство.
В один день?
В один день. Какие задачи сейчас вот перед вами поставили? Понятно, помимо плей-офф, да, задача тяжелая, потому что отрыв уже большой. Вот какова задача сейчас?
Ну, задача, она есть, она на сегодняшний день одна, попасть в плей-офф. Задача минимум, задача там максимум, пока разговора не было. В общем-то, сейчас цель только одна, попасть в плей-офф.
А тяжело приходить в команду, которая вот находится в таком достаточно тяжелом положении? Я не говорю, что там какое-то плачевное, да, но положение действительно тяжелое. Здесь и груз поражения висел просто немыслимый. Я, в общем-то, очень много слежу за Атлантом и матчи комментирую этой команды. Вот вообще тяжело тренеру прийти в команду и попытаться вот переломить эту ситуацию?
Я думаю, что да, тяжело в середине сезона, когда уже команда набирает...
И игроки уже, да,
набирает обороты,
вот этот,
да,
поражение на них.
Там,
да.
Особенно в других командах, кто уже получается хорошо, это уже играет, у них своя система, свое понятие игры есть. Когда ты приходишь в какую команду, приходишь, вот как типа Атлант на сегодняшний, да, там, в моем понятии много недоработок было, скажем, не будем критиковать тренера, там другие мысли, у меня другие идеи, в моем понятии недоработок, потому что я вижу по-другому, должны защитники работать, нападающие работать, там они по-другому играют, поэтому в моем понятии это не совсем так бы, как я хотел, должен что-то перестроить, нужно что-то поправить. Конечно, да, в начале сезона лучше, если у тебя есть время, там есть товарищеские матчи, подготовительные, да, нужно командочку и подшлифовывать, и что-то подделывать, и подправлять, в то же время выходить и играть, и надо выиграть, потому что только результат на сегодняшний момент для Атланты нужен.
Спасибо вам огромное, удачи в тренерской вашей карьере, я думаю, в общем-то, все еще победы на тренерском мостике, они обязательно придут. А напоминаю, что в гостях у нас был Сергей Александрович Светлов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1986 года. Ну, я, Владимир Дегтярев, с вами прощаюсь. Наша программа «Легенды отечественного хоккея» подошла к концу. Еще раз огромное-огромное вам спасибо и удачи.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.